Ацы ведаў і слова.
У эфіры Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны аналізу выступу Александра Лукашэнкі на Гомельшчыне. Чаму Александр Лукашэнка абвінаваціў загіблага прэзідэнта Польшы ў катастрофе пад Смаленскам? Што вынікае з ацэнак беларускім прэзідэнтам кіргізскіх падзеяў? Ці пачаў кіраўнік Беларусі змагацца з расейскай змовай? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, філёзаф Уладзімір Мацкевіч і расейскі і беларускі журналіст Павал Шарамет. У сваёй прамове падчас паездкі па Гомельшчыне Александр Лукашэнка выказаўся па надзвычай шырокім коле пытанняў ад вытворчасці сыроў да праблемаў ядзернай бяспекі. Я прапаную спыніцца на тых выказваннях кіраўніка дзяржавы, якія тычыліся бягучых праблемаў міжнароднай палітыкі, ну і месца Беларусі ў свеце. З прычыны гібелі прэзідэнта Польшы і дзясяткаў прадстаўнікоў польскай нацыянальнай эліты шмат краін свету абвясцілі жалобу. Але ў гэтым спісе не аказалася бліжэйшай суседкі Польшы, краіны, звязанай з Польшай стагоддзямі супольнай гісторыі, Беларусі. Але пры гэтым варта адзначыць, што адразу пасля самой трагедыі беларускія ўлады аператыўна арганізавалі транспартны візавы транзіт сваякоў загіблых праз Віцебскі аэрапорт. Александр Лукашэнка, міністр Мартынаў накіравалі ў Польшу спачуванні. Але вось у прамове на Гомельшчыне кіраўнік дзяржавы не абмежаваўся спачуваннямі. Я працытую. «Мы вельмі шкадуем, гэта трагедыя. Загінуў не толькі прэзідэнт, амаль 100 чалавек, у тым ліку кіраўнікі. Гэта кіраўнікі дружалюбнага, вельмі блізкага нам народу. Паслухаем, што скажа камісія, і вы ўбачыце, што ўсё было нармальна з тэхнікай. Тут было няправільнае рашэнне галоўнага чалавека, якая была патрэба рабіць такія заявы. І навошта агучваць свае высновы да таго, як не скончыла працу тая самая камісія, калі яшчэ непахаваныя целы загіблых? Што азначаюць гэтыя заявы, якія прыгучалі з вуснаў ні эксперта, ні журналіста, ні блогера, а кіраўніка дзяржавы, Валер?
Да гэтых словаў варта падыходзіць з розных перспектываў. З аднаго боку, Лукашэнка несвядома параўноўвае сябе з так мовіць, польскім прэзідэнтам. З другого боку, ён дэманструе сваю надзвычайную кампетэнтнасць у сваім разуменні. Гэта значыць, да таго, як прафесійны эксперт зробіць свае заключэнні, ён ужо нібыта валодае адзіным правільным адказам на ўсе узнятыя пытанні, якія цяпер бударажаць увесь шар зямны. Па-трэце, хачу сказаць, што Лукашэнка, канешне, тут яшчэ жыццяўляе несвядомы перанос сваіх уяўленняў пра месца прэзідэнта ў грамадстве на польскі, так бы мовіць, грунт. Безумоўна, ён матывуецца ці кіруецца сваімі ўласнымі уяўленнямі пра месца прэзідэнта як у грамадстве, так і на, кажуць палякі, пакладзе на борце самалёта. Гэта ўсё выглядае вельмі безадказна і, безумоўна, можа ўспрымацца толькі заходзячы папросту вот з гісторыі беларускага найноўшага аўтарытарызму.
Павел, ну вы зараз знаходзіцеся ў Варшаве, якраз, так бы мовіць, у эпіцэнтры гэтай жалобы. Як бы вы патлумачылі, чаму вось такія заявы прагучалі, як у той прымаўцы хочацца быць жаніхом на кожным вяселлі і нябожчыкам на кожным пахаванні? І як у Польшы адрэагавалі на гэтыя заявы Александра Лукашэнкі на Гомельшчыне?
Я точно могу сказаць о том, што палякі очень внимательно следят за тем, как в разных странах реагируют на их боль, на их страшную катастрофу. Я видел, какую отповедь по польскому телевидению дали, например, премьер-министру Великобритании, только лишь за то, что он на сутки позже остальных глав государства высказал свое соболезнование. Безусловно, в Польше услышали слова Лукашенко. Это очень активно комментируется, и Польша шокирована, ну, такими неадекватными ситуациями словами. Сильная сторона Лукашенко всегда была интуиция. Животная интуиция отличала президента Беларуси от президентов соседних государств или лидеров белорусской оппозиции. Ситуация с польской трагедией показала, что сильная интуиция – это уже не козырь Лукашенко, что он уже теряет адекватный взгляд на ситуацию, что он уже не понимает, не чувствует общественных настроений не только у соседей, но и общественных настроений в своей собственной стране, поскольку все-таки вот эта шокирующая смерть 97 представителей польской элиты, она отозвалась печалью в сердцах многих белорусов и россиян. И то, что Лукашенко это не понимает, говорит о том, что его волнуют какие-то вообще совсем не те проблемы, которые волнуют сейчас современное общество Польши, России и Беларуси.
Владимир, а як бы вы патлумачили гэтые словы? Ну, вот Павел кажа, что там интуиция здрадила, але здаецца, ну, гэта просто канон паводзінаў, и не только христианских паводзінаў, любых паводзінаў, каля, так бы мовіць, яшчэ открытой могилы. Ну, не принято говорить про вину, скажем, того человека, які вось зараз кладецца ў гэтую труну у любой культуры. А чамусьці тут вот так бы мовіць гэты прынцып парушаецца, прычым я яшчэ раз падкрэсліваю, не проста нейкім назіральнікам, там блогерам, журналістам, а ну кіраўніком дзяржавы, бо тое, што ён гаворыць, наўпрост пераносіцца на дзяржаву, якую ён узначальвае.
Па-першае, наш прэзідэнт ніколі не быў арыстакратам, і таму яго словы зусім не адпавядаюць таму статусу, які займае зараз гэты чалавек. У гэтым сэнсе заўсёды, ведаеце, ва ўсіх культурах, ва ўсіх традыцыйных нават грамадствах знаходзіліся людзі, якія гатовыя былі патанчыць на могілках. У гэтым сэнсе я думаю, што нармалёвая, цалкам слушная рэакцыя беларускай грамадскасці на гэтыя падзеі і траўры, спачування, яны не патрабуюць афіцыйнага дазволу. У гэтым сэнсе беларусы адрэагавалі на гэтую трагедыю цалкам адэкватна, а што тычыцца кіраўніка дзяржавы, то гэта ўсё застаецца на яго сумленні. Ну і яшчэ трэба сказаць, што ён жа ж паспяшаўся са сваёй заяваю, і расшыфроўка інфармацыі з чорнага ящика паказвае, што прэзідэнт Польшчы не ўмешваўся ў рашэнне экіпажу, і таму вось гэтыя домыслы, гіпотэзы і дагадкі, якія прыватныя людзі маюць права рабіць, на іх не мае права афіцыйная асоба, афіцыйны кіраўнік дзяржавы. Ну і больш таго, канешне, гэтая трагедыя, яна высветіла зноў вельмі складанае стаўленне ў нашым рэгіёне паміж Беларусью, Расіяй і Польшчай, і не ўдзел у мерапрыемствах у Катыні Беларусі, хоць там загінулі шмат беларускіх ну, людзей, беларусаў па паходжанню, жаўнераў і афіцэраў войска польскага. І тое, што Беларусь так паставілася да афіцыйнага трауру па ўсяму свету, ну, гэта ўсё сведчыць пра стан, плебейскі стан нашай дзяржаўнасці на сённяшні дзень, пры сённяшнім рэжыме.
Другі надзвычай цікавы сюжэт – гэта ацэнкі кіргізскіх падзеяў. Паводле Лукашэнкі, я працытую, гэта антыканстытуцыйны дзяржаўны пераварот. Я лічу, што палітыка, па-першае, амерыканцаў, па-другое, расейцаў, дачыненне да гэтых падзеяў вельмі дрэнная і недальнабачная. Яны павінны былі заявіць аб непрымальнасці такіх дзеянняў кіргізскай апазіцыі. Пры гэтым Лукашэнка прымерыў кіргізскі досвед да Беларусі, ізноў цытата. Калі б такое адбывалася ў маёй краіне, і нехта павёў бы людзей пад кулі, мала нікому не здалося б. І няма чаго папракаць Бакіева за тое, што ўлада ўжыла сілу, абараняючы сябе. Бо калі ўлада не можа абараніць сябе і свой народ, то што гэта за ўлада? І яшчэ адно выказванне, а ізноў цытата, што датычыцца пытання, хто за гэтым стаіць, то каб адказаць на яго, трэба ведаць. У мяне пакуль няма такой дакладнай інфармацыі, але яна з цягам часу выплыве. Дарэчы, на наступны дзень пасля прамовы стала вядома, што афіцыйны Мінск прапанаваў Курманбеку Бакіеву палітычны прытулак, ад якога той, праўда, адмовіўся, ну і вось, як стала вядома, ён ужо склаў свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы пасля таго, як з'ехаў у Казахстан. І вось ізноў жа, што азначаюць гэтыя заявы, што азначае гэта зацятая абарона скінутага рэжыму, прычым гэтым разам ужо не разам з Расіяй, а фактычна насуперак Расіі. І чаму Лукашэнка гэтак падкрэслівае, што ў антырэвалюцыйным, так бы мовіць, свяшчэнным саюзе Беларусі стаецца хіба не самотнай? І на каго гэта намёкі? Маўляў, мы даведаемся, хто за гэтым стаіць.
Мой погляд, в асноўным месяцы гэтага выказвання палягае тым, што Лукашэнка гатовы пусціць кроў дэманстрантаў у выпадку подобных забурэнняў у Беларусі. Калі дадаць, як бы яшчэ пэўнае ўдакладненне, можна сказаць, што Лукашэнка дэкларуе, што пусціць кроў у выпадку народных хваляванняў, нават не гледзячы на пазіцыю асноўных геапалітычных гульцоў у выглядзе Расіі Федерации Злучених Штатів Америки. Власне кажучи, тут основний попрок у дочиненні до росіянців полягає у тим, що, на думку Лукашенка, як мені здається, Кремль мусив твердо осудити переворот і ні в якому разі не допомагати новополставлому уряду в оживленні його діяльності. А ми бачимо якби ситуацію, яка не вписується у цю модель мислення, що уряд Путіна скерував одразу після відхилення былого президента Киргизії великою допомогою, тим ліком з зернем, ресурсами, сировиною, що, видать, наштурхнуло білоруського президента на думку, що народне хвилювання узникло не на пустим місце, а на неким чином було інспіровано звонку. Одно, що він тепер не може визначитися, откуль докладно. Тут, я думаю, цікавий момент – це далейшая демонізація Росії у свідомості Лукашенки. Це значить, думаю, що тут він попросту передає свій несвідомий страх перед маючими відбитися виборами, бо не переконаний і не може бути переконаний у такій ситуації у однозначній російській підтримці його кандидатури. Думаю, що це виказування має великі ступені компенсаторний психологічний зміст.
Павел, ось на ваш погляд, з цих трьох змістових кавалків Росія зробила кепсько, що хутко признала. Друге, що коли у Білорусі відбудеться нешто, то мало не подасться, буду стріляти. І третє, що хто за гетим стоїть, це питання, яке, ну, будемо висвітляти. На ваш погляд, що найбільш важливо?
Рассуждение Лукашенко о киргизской революции – это оговорка по Фрейду. Это прорыв ужасов подсознания. Абсолютно популярная идея о том, что Россия, если не участвовала в организации этого переворота, то как минимум не осудила, а политически поддержала смену власти в Киргизии. Это удивительным образом связано с тем, что происходит сейчас в Польше. Катастрофа под Смоленском резко изменила фон российско-польских отношений. И все говорят о том, что в ближайшие несколько месяцев Польша и Россия сделают большие шаги навстречу друг другу. В этой ситуации главная жертва, главный политик, который проигрывает, это Лукашенко, потому что чем лучше будут отношения между Варшавой и Москвой, тем хуже будет ситуация для Лукашенко. Поэтому, наблюдая за тем, что произошло в Киргизии, понимая, что для него наступают тяжелые времена, поскольку он за последние месяцы сделал все, чтобы испортить отношения с Москвой, Лукашенко очень опасается, что киргизский вариант может повториться и в Белоруссии. И, кстати, когда это обсуждают политологи, журналисты, обычные люди, они это не обсуждают как фантастику, а обсуждают, ну, в общем-то, в терминах реалистичности, терминах времени, когда, как, при каких обстоятельствах и так далее, и так далее. Это очень плохой сигнал для Лукашенко. Его же объявление, что или угроза, что он будет стрелять, ну, я бы, в принципе, не относился к этому серьезно. Это запугивание. Он все время угрожает. Страх – это один из главных инструментов управления белорусским обществом. Я думаю, что все будет зависеть от того, насколько массовыми будут протесты белорусов во время избирательной кампании. Выйдут тысячи, выйдут десятки тысяч. Не сможет белорусская власть стрелять в свой народ, потому что кишка тонка, потому что, в принципе, белорусская власть в сути своей трусливая власть.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – гибель президента Польши, подеи в Киргизстане, белорусско-российские отношения, у люстры выступу Александра Лукашенко на Гомельщине. Мы уже закранали тему России, так вот у гомельской промове Лукашенко Россия саправды была тенеголовным, так бы мовить, персонажем, и досталось ей хиба не больше за остатних. Яна, як выникает со слова президента, и тисне на Беларусь, причем разом с Америкой, и непристойно вось признала киргизские улады, но уже с Америкой, спробуя забрать у Беларуси запасы узбагаченного урану, ну тут и мыта на нафту, и обмежование допуску на российский рынок, ну это уже дежурное. Так само была вы выказана великая крыўда, что Беларусь не запросили на саммит по нераспаўсюду ядерной зброи, причем крыўда и на Захад, что вось ни американцам, ни у целом Захаду доверять нельга, ну и на Россию, якая вось не порупилася про то, каб яе союзник был у Вашингтоне. Недавние пиратрусы у кватерах незалежных журналистов так само органично уписались в эту картину крепости Беларуси, оточенной ворогами с усходу и с Захаду. Ну вось другого красавіка еще было сказано про оппозиционные кляны, центры яких находятся у России, а 14-го красавіка, так бы мовить, злодействы чальцов гэтых кланов были разгорнуты уже у такую больш широкую картину. Вот все гэтые журналисты заходней ориентации, все они живут и працуют на гранты Захаду, але працуют в тым лику и на Россию. Гэта початок змагання с российской змовой, продухиление киргизского сценару, инспированного с Москвы. Павел, ну вот як в фильме, памятаете, адъютант его превосходительства. Павел, вы шпион?
Это, безусловно, что-то новое в лукашенковской картине мира. Раньше мы все были агентами ЦРУ, а теперь мы, независимые журналисты, стали агентами ФСБ. Это приятно, что нас причисляют к агентам всех ведущих мировых спецслужб. Если серьезно комментировать высказывание Лукашенко о том, на кого работают журналисты, то можно просто сойти с ума вслед за вот такими же шизофреническими теориями. Но то, что теперь враги появились не только на Западе, но и на Востоке, еще раз подчеркивает то, что президент Беларуси нервничает, что президент Беларуси потерял ориентацию в пространстве. Вот эти вот массовые аресты, обыски, изъятие компьютеров, вот этот пикеты возле независимых газет, это начало масштабной кампании против независимых СМИ накануне президентских выборов. Почему-то так рано начинают белорусские власти, если выборы намечены только на январь, и почему-то так дерзко они начинают. Абсолютно, опять же, неадекватно той опасности, которую представляют эти независимые СМИ для президента Лукашенко. Но это еще раз подчеркивает психологическую неадекватность высшего белорусского руководства либо из-за испорченных отношений с Москвой, либо из-за критической ситуации в экономике страны, либо от ощущения того, что простые белорусы уже устали от этой 15-летней шизофрении. И это передается Лукашенко, отсюда вот такие истерические действия, отсюда вот этот репрессивный маховик, который стремительно раскручивается.
Валер, ну мне сдается, что тут есть все-таки более широкий контекст того пытания, якое обмерковывается лет с 91-го года. Дилемма змены у Беларуси с допомогой российских братов, якія при гэтых зменах и при гэтым уплыве себе николи не забывают, ці, так бы мовить, протяг суверенного існавання у тым стане, у яким ён есть. Может быть, Лукашенко все ж таки при всех, так сказать, особливостях, вот Павел говорит нават и неадекватности, но все ж таки вось в гэтых своих помкнениях продухилить, элиминовать российский уплыв, ну, может быть, в историчной перспективе робить все ж таки справу добрую для Беларуси. Нет?
Я не перерывал некими глобальными такими образами и понятиями. На мой погляд, прежде всего, это похвала, причем такая вельми явная, деятельности Павла Шеремета и его команды. Это значит, не так шмат можно, как бы, в этом контексте локализовать сродку массовой информации, на какие обрушился президент Лукашенко подчас своей омельской промовы. С контекста выникает, что все-таки, прежде всего, тут имелся на вазе веб-ресурс «Белорусские партизаны», это еще одно свечение надзвычайной популярности и уплывовости как этой информационной крыницы в середине белорусского громадства. В ягонной картине света не укладывается, как можно популярный, оппозиционный, можно сказать, на вот прозаходний информационный ресурс існовать за пирощем на, например, некий город Российской Федерации. На ягоную думку, я думаю, что Махчима на вот эту думку просто учил в своих перемовах с российскими политиками. Россия будет выступать одним информационным и политическим фронтом с Беларусью.
Владимир, вы бачите тут дилемму, ці вы ее не бачите? Вот я памятаю, кольки годов тому, коли, скажем, депортовали из Беларуси Андрея Суздальцева, наш коллега Сергей Дубовец написал, что господар Суздальцев в державе белорусской был человек небеспечный, и не только Лукашенко, а державе. И в этом сенсе белорусские спецслужбы, выдалившие его, зробили правильно. Хотя, скажем, спадару Дубовцу гэтыя спецслужбы былі брыдкімі, але вось яны ў дадзеным выпадку выконвалі дзяржаўны інтарэс Рэспублікі Беларусь, беларускай дзяржавы. Вось вы не бачыце тут такой жа, магчыма, цяжкой дылемы, але дылемы, ці, так бы мовіць, добрая Расія, але праводзящая свае інтарэсы ў Беларусі, ці кепская Беларусь, але беларуская Беларусь. З тварам Лукашэнкі.
Сапраўды такая дылема існуе. І ў кожным прыватным выпадку яна паўстае і трэба разбірацца. Сапраўды, што на карысць ці не на карысць нацыянальных інтарэсаў і так далей. Але ж іншая справа, што хто мае права і хто мае такую магчымасць агучваць ад свайго асабістага імя гэтыя самыя нацыянальныя інтарэсы. Лукашэнка на сябе бярэ такую адказнасць, і гэтая адказнасць заўсёды, ну так, з'яўляецца прадметам іроніі і насмешак. Што тычыцца Дубаўца, то, ну, ён як прыватная асоба можа мець такія меркаванні і адносна Суздальцева, і адносна яго дзейнасці і так далей. Я так нават бачу некаторыя рацыянальныя падставы для гэтага выказвання ў Дубаўца. Але ж, тым не менш, права асобы і права дзяржавы ў гэтым сэнсе ўсё ж такі яны амаль роўныя. Таму, калі гэта тычыцца непасрэднага наезду на журналістаў, вось тых чатырох паважаных мною людзей, з якімі зараз звязаны гэты наезд, да, то я б сказаў так, журналіст, не гледзячы на сваю працу і адказнасць прафесійную, гэта прыватная асоба, і правы чалавека, правы журналіста звязаны яшчэ і з правам, агульным правам чалавека на атрыманне інфармацыі. У гэтым сэнсе я б не блытаў гістарычныя, геапалітычныя адносіны Беларусі ў гэтым напружаным полі польска-расійскіх узаемаадносінаў і, ну, геапалітыкі рэгіянальнай такой, да? І вось гэтыя справы канкрэтныя, якія тычацца журналістаў. Гэта розныя рэчы. І таму мы можам па-рознаму ставіцца да дылемы, якую вы ўзнімаеце. Я таксама лічу, што вывад Беларусі з уплыву расійскага уплыву гэта добра, але ж вось гэтыя прыватныя справы гэта зусім іншая рэч.
Беларусь с лицом Лукашенко это не Беларусь. Это принципиальная ошибка белорусских националистов, которые утверждают, что пусть лучше у власти останется диктатор, но он как сохранит независимость государственной страны. Я всегда говорил, что как только Лукашенко заговорит по-белорусски, он абсолютно выбьет всю почву из-под ног националистической оппозиции. Пока Лукашенко остается у власти, у Беларуси нет перспектив как у сильного, независимого именно белорусского государства. В любой момент судьба Беларуси, судьба страны, судьба белорусского народа может быть брошена на алтарь личных интересов президента Лукашенко. Если завтра Лукашенко почувствует опасность, приедет в Кремль и продаст нашу страну с потрохами, никто, ни Дубовец, ни лидеры Белорусского народного фронта, ни разные вот эти болтуны и фантазеры не смогут спасти нашу страну от уничтожения.
Поэтому Павел,
никакой
Павел,
дилеммы нет.
А коли это зробят ягоные оппоненты? Они этого робить не умеют?
Я не вижу сейчас никаких оппонентов у белорусской власти. Сейчас находится человек, который уничтожил демократические традиции в стране, который уничтожил своих прямых политических оппонентов, который подавил белорусской политической и общественной интеллигенции, политической элиты. Сейчас вся власть находится в руках Лукашенко. И если завтра он решит разменять Белоруссию на свою безопасность, никто не сможет ему помочь. Поэтому белорусским националистам и разного рода интеллектуалам, которые вот рисуют какие-то воздушные замки, я бы хотел напомнить об ответственности перед судьбой белорусского общества. Только свободная демократическая страна может сохранить Белоруссию на карте Европы. Никакой диктатор не сможет это сделать. Он ведет нас в болото.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, філёзаф Уладзімір Мацкевіч і расійскі і беларускі журналіст Павел Шарамет.